Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 271 выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня у нас будет достаточно фундаментальный выпуск. Мы с вами поговорим о цифровой физике. Такой будет у нас достаточно вводный выпуск об этой теме, которая, я надеюсь, еще не раз будет встречаться в будущих эпизодах подкаста, потому что тема весьма интересная, весьма глубокая. Поговорим с вами о достаточно интересных штуках, таких как, например, может ли наша Вселенная быть симуляцией, и, соответственно, если это симуляция, то может ли Вселенная вычислять сама себя, быть сама себе компьютером? Если угодно, это звучит, конечно, очень классно, хотя я подозреваю, что такая формулировка, собственно, как и многие формулировки в физике, немножечко вызывает, мягко говоря, неправильные ассоциации, которые наверняка уже пошли из какой-нибудь матрицы и так далее. Это, наверное, тоже связанные вещи, однако мы поговорим о более фундаментальных и, как мне кажется, более интересных с точки зрения физики и понимания физики вещей, ну и о понимании физики и о том, как же на самом деле работает наука, будет тоже небольшое такое мое рассуждение сегодня. Но перед тем, как мы перейдем ко всем этим темам, небольшое рекламное сообщение от партнера сегодняшнего выпуска. А партнер сегодняшнего выпуска – это сервис заказа такси CityMobile. Несмотря на то, что режим самоизоляции у нас начинают понемногу снимать и вводятся некоторые послабления, это вовсе не значит, что нам теперь нужно пренебрегать мерами безопасности, такими как, например, ношение масок или социальное дистанцирование. И поддержание подобных мер ложится на плечи не только нас, как сознательных личностей, но в том числе и на компании и бизнесы. И вот CityMobile с целью обеспечения безопасности запустил сервис доставки, поставил перегородки между водителем и пассажиром в салонах автомобилей, выдает водителям защитные маски и антисептические салфетки, причем антисептические салфетки получают и пассажиры. CityMobile бесплатно перевозит медиков и волонтеров, а также бесплатно перевозит доноров крови, благодаря которым собрано уже более 6525 литров крови. Подробнее узнать о всех мерах безопасности, которые предпринял CityMobile, вы можете узнать на специальном сайте, ссылка на который есть в описании этого подкаста. Также, если вы представляете некоммерческую организацию и вам нужна помощь, то на этой же странице вы сможете заполнить специальную форму и получить поддержку от сервиса. Ну и для вас, наши дорогие слушатели, CityMobile сделал специальный промокод BORODA, все буквы латиницей, который даст вам скидку в 30 рублей на каждую из 10 первых поездок или доставок. Еще раз, промокод BORODA, 30 рублей скидки на каждую из 10 первых поездок или доставок. Что ж, давайте вернемся к нашей изначальной идее, которую я уже заявил. Почему мы вообще хотим рассматривать Вселенную как компьютер? И вообще, что значит это утверждение, что значит компьютер в данном контексте? Стоит, наверное, сразу отметить, что это не какой-то ненужный антропоморфизм, который, возможно, некоторыми уже был предположен в данном контексте. Что я имею в виду под антропоморфизмом в контексте компьютера? Мы не пытаемся спроецировать некую свою текущую планку технологических достижений на всю Вселенную. Что это имеется в виду? Ну, вот человечество вообще, оно, если посмотреть на историю, очень часто какие-то свои представления о прекрасном, представления о каких-то технологических достижениях высоких проецировало на всю Вселенную. Ну, вот какие-нибудь греки считали верхом элегантности сферы, поэтому у нас закрепилось и с тех пор во многом представление о том, что многие вещи во Вселенной представляют собой некую сферу, там, сферы бытия, сферы небесные и так далее. То есть греки очень много где пытались использовать сферы, потому что сферы им казались классными и офигенными, и поэтому, наверное, вся вселенная тоже же она классная и офигенная, поэтому почему бы ей не быть сферой? После этого где-нибудь, наверное, вот в эпоху Возрождения очень классным достижением техники считались часы. И поэтому, опять же, во многих аналогиях, во многих там представлениях пытались напихать часы. Потому что, ну, они же классные, офигенные. Почему бы всему вокруг не быть таким же классным, офигенным, как то, что есть у нас? Логично предположить, что в текущем состоянии классным и офигенным считается компьютер. Потому что компьютеры везде, они много делают классных штук, поэтому представление о вселенном как о компьютере, наверное, может восприниматься как вот опять же очередная проекция пика нашего технологического прогресса на всю вселенную. Однако это не совсем так. Когда мы говорим о вселенной как о компьютере, мы скорее уходим в некую математическую абстракцию и представляем себе физическую вселенную как некую информационную систему. То есть, если мы возьмем все какие-то физические единицы, а квантовая механика говорит нам о том, что наша, собственно, Вселенная квантуется, то есть состоит из каких-то мельчайших кусочков, и эти мельчайшие кусочки можно себе представить как такие цифровые биты, ну, просто биты информации. Каждая элементарная частица, например, может быть представлена как набор неких битов, как, например, не знаю, спин или другие квантовые какие-то характеристики частицы, они могут быть представлены как раз в виде информации. А компьютер в нашем понимании сегодняшнем — это всего лишь некая система, которая выполняет операции над информацией по определенным каким-то правилам. То есть компьютер — это, если мы возьмем вообще, переведем с английского языка на русский, чтобы нам было проще абстрагироваться от как раз всех вот этих вот маркетинговых определений, которые нам сейчас скорее более близки в силу того, что мы все-таки взаимодействуем со словом компьютер в первую очередь там. Я помню, были в свое время четкие разделения, там, телефон, не телефон, смартфон, наладонник, коммуникатор, КПК, потом пришел Apple сейчас и говорит, что iPad это не компьютер, а компьютер это только ПК, и MacBook это тоже не компьютер, MacBook это MacBook, все это маркетинговые определения, они немножко путают, но в целом, когда мы говорим о слове компьютер, компьютер это всего лишь вычислитель, то есть это некая машина, которая что-то вычисляет. Вычисление же в данном случае это преобразование информации. То есть мы берем информацию, у нас есть некие правила, и по этим правилам мы эту информацию со временем преобразуем. То есть компьютер это некая машина, которая обеспечивает эволюцию информации во времени по неким заданным правилам. То есть это просто машина, которая выполняет некие заданные правила со временем. Все. На этом можно определение компьютера в нашем сегодняшнем его понимании заканчивать. То есть это достаточно простая концепция. У нас есть информация, у нас есть правила, по которым нам ее нужно процессить, и, соответственно, мы какие-то операции над этой информацией со временем производим. И, соответственно, возникает вопрос, да, есть такая целая область физики, называется цифровая физика. Мы буквально чуть-чуть в нее углубимся, это очень интересная область, в которую, я думаю, мы еще будем возвращаться в наших выпусках, однако в этом выпуске мы можем постараться ответить на вопрос, а можем ли мы в принципе представлять себе Вселенную как результат неких вычислений, то есть может ли наша Вселенная являться симуляцией на компьютере? И здесь речь идет, опять же, не про матрицу, а скорее про вот какую-то математическую абстракцию, то есть то, что наша Вселенная является симуляцией, не значит, что мы живем внутри какой-то машины, которая нас представляет и так далее. Ну, то есть все вот эти вот научно-популярные и культурно-популярные сценарии, которые, я думаю, во многом пошли из матрицы. Но, тем не менее, мы сейчас говорим скорее вот о природе информационной. То есть можно ли представлять Вселенную как некий информационный набор характеристик и соответственно, мы здесь не говорим о том, первичная ли информация, не первична, но возможно ли Вселенную так интерпретировать. Вот этот вопрос, на который мы сегодня будем пытаться ответить. И во многом этот выпуск — это разбор публикации Сета Ллойда, который говорит нам как раз о вычислительной мощности Вселенной. Собственно, ссылочка на публикацию на архив.org будет в шоу-нотах к подкасту. Если вам будет интересно почитать ее подробнее, у вас, естественно, будет такая возможность. Но о чем говорит, собственно, эта публикация? Для того, чтобы понять, может ли наша Вселенная быть результатом работы некого компьютера, нам нужно понять вообще, какая вычислительная мощность необходима для того, чтобы обсчитать нашу Вселенную, чтобы вычислить нашу Вселенную. Для этого нам нужно, естественно, сделать некоторые допущения, которые помогут нам сделать модель нашего компьютера. То есть в нашей, вот в этой системе, если мы представляем себе Вселенную как компьютер, каждая частичка представляет собой некий набор битов, которые несут в себе квантовые характеристики этой частицы. И когда у нас частицы друг с другом взаимодействуют, например, у нас там, не знаю, сталкиваются электроны, у нас происходит некая логическая операция. Например, там у нас спин из одного состояния меняется на противоположное, и в нашей аналогии, в нашей информационной модели, например, этот спин, бит спина меняется с единички на нолик. Одна из моделей, которая описывает подобное поведение, достаточно известно, называется клеточный автомат. Об этом, опять же, можно, наверное, отдельно почитать. Я думаю, конкретно клеточным автоматам мы еще вернемся в будущих выпусках. Однако это не является единственной моделью, которая описывает подобное поведение. Главное, что мы представляем себе каждую частичку, с которой мы работаем, как некий информационный бит или набор битов. И взаимодействие между частицами – это некая логическая операция, которая вот прописана в правилах нашего компьютера. То есть мы задаем некое начальное состояние, запускаем компьютер, и он уже на базе этого вычисляет дальнейшую Вселенную. При этом это, кстати, вовсе не приводит нас к идее того же, как детерминизма, демона Лапласа и прочих вещей, потому что в правилах у нас вполне могут содержаться какие-нибудь вероятностные события, то есть то, что компьютер что-то вычисляет, это не всегда означает, что эти вычисления всегда обратимы, и, соответственно, не всегда означает, что одни и те же входные данные всегда результируют в одних и тех же выходных данных. То есть сама по себе идея Вселенной как компьютера никак детерминизм не включает. Возможны и такие интерпретации, то есть детерминизм не энфорсится вот этой идеей Вселенной как компьютера. Итак, вернемся к нашей вообще системе, да, к нашей Вселенной как информации. Мы знаем, что у нас есть некие выведенные законы физики, которые ограничивают вычисления и налагают некоторые пределы на работу нашего компьютера. То есть, даже если мы построим самый-самый идеальный какой-нибудь там квантовый компьютер, который будет на пределе теоретических возможностей работать, у него все равно есть физические пределы, которые ограничивают его по целому ряду параметров. И, собственно, вот в публикации, о которой мы говорим, и в этом выпуске мы разберем основные пределы, которые ограничивают нашу систему. И, соответственно, посмотрим, может ли наша Вселенная вписываться в эти пределы. Первый предел, который мы сегодня рассмотрим, это скорость вычислений. Ну, в принципе, логично, интуитивно себе представить, что у каждой системы есть какое-то ограничение по скорости, с которой она может работать. То есть, сколько операций в секунду может выполнять наша конкретная взятая система. Штука эта выводится, именно предел выводится из теоремы Марголиса-Левитина, которая связывает вычисления с количеством энергии, доступной в этой системе. И говорит нам о том, что на каждый джоуль, содержащийся в системе, приходится максимум 6 на 10 в 33 степени операций в секунду. То есть, если в нашей системе есть один джоуль, то максимально возможный предел скорости, который наш компьютер может развить, это 6 на 10 в 33 операций. И, соответственно, чем больше энергии, тем больше вычислений в секунду она может делать, тем быстрее она может работать, что, как я уже сказал, достаточно интуитивно. Это, в принципе, ограничение для любых вычислений, то есть неважно, насколько, опять же, там у нас классно работает, на какой классной системе построен наш компьютер, это вот теоретический предел, выше которого забраться нельзя, там дальше нас ограничивают законы физики. Используя этот максимальный предел, мы можем взять массу обозримой Вселенной, это примерно там 10 в 52 килограмм, прогнать ее через всем известную формулу E равно MC в квадрате, и из этого высчитать, сколько же максимум операций в секунду может выполнять компьютер, который размером с обозримую Вселенную. То есть мы такой первый жесткий предел задаем нашему теоретическому компьютеру. И это примерно 5 × 10^102 операции в секунду. Отсюда же мы можем посчитать, сколько всего операций за всю историю существования Вселенной могло быть произведено. Для этого, опять же, все очень просто. У нас есть максимальное количество операций в секунду, мы знаем возраст Вселенной, и берем просто эти два значения, перемножаем, получаем примерно 10^120 операций. Всего операций могло у нас произойти. Этим ограничивается вот наш компьютер размером с наблюдаемую Вселенную, и, соответственно, в интерпретации нашей системы это общее количество взаимодействий между всеми частицами, которое могло произойти за 13,8 миллиардов лет существования Вселенной. Это наш первый такой жесткий предел. Запомнили, идем к следующему пределу. Любому компьютеру нужна память. Память — это средство хранения информации в нашей системе. Потому что информация не берется ниоткуда, ее нужно как-то хранить. И в нашей, опять же, физической интерпретации нам нужно все эти частицы где-то собирать. На это тоже есть свой предел. И он тесно связан с такой штукой, как голографический принцип. О голографическом принципе я рассказывал в 92-м выпуске подкаста. Если вам интересно об этом будет послушать подробней, пройдите в 92-й выпуск. Ссылка будет в шоу-ноутах, ну или же вы всегда в фиде по номеру можете его найти. И вот верхний предел количества информации в каком-то объеме описывается такой штукой, как предел Бекенштейна. Собственно, из голографического принципа мы знаем, что объем, замкнутый в трехмерной сфере, можно описать информации, которая уложится на поверхности этой сферы. И вот предел Бекенштейна говорит нам о том, что максимальное количество информации, которое может заключаться в неком объеме, ограниченном сферой, как раз ограничено площадью этой сферы. Если быть чуть более точным, то это площадь сферы в планковских площадях, это минимальная площадь, которая имеет физический смысл, деленная на 4. И если мы достигаем этого самого предела Бекенштейна, то наш объем превращается в черную дыру. Что, в принципе, логично, так как у нас черная дыра – это максимальное количество энтропии, заключенное в каком-то объеме, больше туда напихать нельзя, и, соответственно, так как у нас энтропия тесно связана с информацией, все вроде звучит логично. То есть, если у нас есть черная дыра, то в ней максимально напихана информация. И, собственно, черная дыра является таким экстремальным случаем, когда мы максимальное количество информации заключили в какой-то объем. Теперь мы можем посчитать верхний предел информации, который может содержаться в нашей обозримой Вселенной. Сделать это очень просто, то есть мы берем и просто тупо считаем предел Бекенштейна для сферы с радиусом примерно 47 миллиардов световых лет, что является радиусом нашей там обозримой Вселенной, и получаем примерно 10^120 битов. То есть это максимальное количество битов, максимальное количество информации, которое мы можем хранить в нашей обозримой Вселенной до того, как она превратится в черную дыру. Теперь мы можем, опять же, посчитать реальное количество информации, реальное количество битов, которое мы можем видеть в нашей обозримой Вселенной. Для этого мы берем просто количество частиц. Если мы берем только материю, то это примерно 10^80 частиц. Если мы учитываем сюда же излучение и все другие штуки, у нас получается где-то 10^90. То есть это вот является количеством информации, которое мы реально наблюдаем, и это примерно, как вы видите, на 30 порядков меньше. То есть мы вполне себе умещаемся с точки зрения информации в предел Бекенштейна в нашей наблюдаемой Вселенной. А теперь еще одна интересная задачка. Если мы все-таки возьмем всю информацию, которую мы можем наблюдать, вот все эти 10^90 битов, в какой минимальный объем мы можем ее упаковать? То есть если мы, опять же, посчитаем теперь наоборот, мы возьмем общее количество информации и посчитаем предел Бекенштейна для нее и поймем, какой радиус нам нужен будет для черной дыры, в которую мы всю эту информацию можем поместить. Если мы, опять же, мы берем только материю, это где-то 10^80 битов, соответственно, мы все эти 10^80 битов при условии максимально плотной упаковки можем упаковать в черную дыру размером всего 100 километров. Это черная дыра массой примерно 30 масс Солнца, которая где-то там размером с какую-нибудь страну небольшую. Это на самом деле впечатляющая штука, что мы всю информацию во всей обозримой вселенной в теории можем упаковать вот в такой маленький объем. И опять же, если мы будем учитывать все остальные факторы, то это будет где-то 10-90, это будет черная дыра размером примерно с стрелец со звездочкой, со сверхмассивную черную дыру, которая находится в центре нашей галактики. Что само по себе, опять же, тоже очень-очень впечатляет. Это говорит нам о том, что мы всю информацию о нашей вселенной можем упаковать всего лишь в одну черную дыру. Вот разобрались мы это, значит, с пределами по информации, по хранению, по памяти. И у нас есть еще один предел, который нужно рассмотреть в данном контексте. Это сколько же всего операций могло быть в принципе выполнено. То есть, если наша Вселенная является результатом вычислений, сколько операций, сколько тактов нужно было пройти, чтобы от начала Вселенной дойти до текущего состояния? А если, опять же, мы используем какую-то вот компьютерную аналогию из реальных физических компьютеров, да, сколько тактов, сколько процессора часов должно было пройти для этого? Опять же, для этого у нас есть выведенные законы физики. Тут у нас работает такая штука, как предел Ландауэра. Она связывает как раз количество вычислений и энтропию, которая выделяется при этих самых вычислениях. То есть устанавливает нижний предел энтропии, которая должна выделяться на каждую операцию. Если, опять же, грубо сказать, каждое вот переписывание бита, вот у нас произошло какое-то взаимодействие частиц, спин, например, у нас поменялся с единички на нолик, и вот это самое стирание бита и переписывание его должно выделять некое минимальное количество энтропии, то есть не меньше одного бита энтропии на одну операцию, если так очень грубо прикинуть. И отсюда мы можем понять, какое количество общих операций минимальное нужно было бы выполнить, чтобы высчитать всю нашу текущую вселенную. И да, об энтропии есть отдельный выпуск, номер 239, ссылочка на него тоже будет в шоу-ноутах, если вам интересно послушать о природе энтропии, о связи энтропии с информацией и так далее, об этом есть отдельный большой подробный выпуск, так что после этого можете пойти и послушать, если еще его не слышали. Итак, возвращаясь к нашей системе, мы знаем общее количество энтропии в нашей Вселенной, мы можем сказать, что энтропия у нас примерно 10-90 битов, и, соответственно, минимальное количество операций, которое должно было быть выполнено, тоже получается примерно 10-90 операций, исходя из предела Ландауэра. Напомню, что ранее мы также выяснили и верхний предел количества операций, которое могло быть выполнено всего, исходя из максимальной скорости выполнения операции. Это было где-то 10 в 120 операций. Мы видим, что минимум это 10 в 90 операций. Соответственно, из этого можно сделать вывод. Ну и в принципе, из всех вычислений, всех наших пределов, можно сделать несколько выводов. Итак, мы посчитали еще раз. Мы посчитали, что верхний предел количества операций, который мог бы выполнить теоретический компьютер размером с нашу обозримую Вселенную, это примерно 10 в 120 операций. Минимальное количество операций, которое потребовалось бы, чтобы высчитать нашу текущую Вселенную, исходя из энтропии, это 10 в 90 операций. Соответственно, мы можем сказать, что в теории мы вписываемся. У нас может быть любое количество от 10 в 90 до 10 в 120 операций быть совершено, и в теории мы могли бы с этим количеством операций высчитать нашу текущую Вселенную, высчитать ее текущее состояние. При этом мы также можем хранить всю эту информацию. У нас достаточно места, чтобы хранить всю информацию во Вселенной, причем сделать это можно в достаточно компактных объектах. И это не говорит нам о том, что это физически возможно. Мы знаем механизм, как хранить информацию, но с физической точки зрения нет ограничений, которые запрещали бы нам хранить нужное нам количество информации в отведенном нам объеме. Можно отсюда сделать какой вывод? Во-первых, что информационная модель Вселенной не противоречит описанным нами сегодня законам физики. То есть, что Вселенную можно себе представить как результат неких вычислений, и более того, что Вселенная в теории могла бы вычислить сама себя. То есть, если мы себе представим компьютер размером с обозримую Вселенную, мы могли бы вычислить текущее состояние нашей Вселенной на таком компьютере. Нам энергетически и с точки зрения энтропии это позволяет сделать законы физики. Теперь, есть некоторые оговорки, которые я хотел бы добавить к этому. Во-первых, то, что Вселенная компьютер, это не значит, что Вселенная является неким физическим объектом, тем более не говорить нам о том, что этот компьютер должен обязательно кто-то создать и должен быть какой-то мир вне этого компьютера. Мы с вами привыкли, что компьютер — это некий физический объект, что у компьютера всегда есть создатель-человек, а соответственно, если наша Вселенная компьютер, значит, есть, наверное, какое-нибудь сверхсущество, которое собрало этот системный блок, напихало в него там процессор, оперативку, видеокарту и в итоге высчитывает нашу Вселенную как некую симуляцию. То, что мы сегодня обсудили, не отменяет этого, но и не говорит нам о том, что это необходимо. В данном контексте мы просто говорим, что Вселенную можно интерпретировать как некую информационную систему, а компьютер — это не столько объект, сколько характеристика системы. В данном случае слово «компьютер» означает, что просто он наша Вселенная представляет себе некую систему, которая содержит информацию, и есть некоторые правила, по которым эта информация преобразуется со временем. Вот и все. То есть слово «компьютер» не означает физического объекта и не означает существование некого мира вне этого компьютера. Компьютером может быть система целиком. И на этом я, пожалуй, разбор конкретной публикации закончу, но у меня есть еще несколько соображений касательно интерпретации, в принципе, физики как таковой, того, как она работает. То есть дальше уже идут как бы мои небольшие личные размышления на эту тему. Дело в том, что вот информационная интерпретация и, в принципе, вся там цифровая физика, она дает нам представление, что Вселенную можно представить себе как некий компьютер, да, который может сам себя вычислять, и, соответственно, есть некий исходный код. Есть некий исходный код, и в нашем случае исходный код — это всего лишь, да, законы физики, то есть это правила, по которым информация преобразуется. Напомню, в нашей аналогии преобразование информации — это взаимодействие там частиц между собой, ну или каких-то, да, атомарных наших функций, которые содержатся в нашей информационной модели. Соответственно, ничто иное, как законы физики, это вот как раз наш исходный код. Это говорит нам о том, что законы физики как бы существуют. Это немножечко упрощает наше представление, потому что тот аргумент, что существуют ли вообще законы физики или мы их придумываем, просто чтобы подогнать некую виртуальную модель под реальность, они все еще актуальны, и меня они, честно говоря, достаточно сильно беспокоят. Это так, если коротко. Так вот. Получается, чем тогда занимается физика в принципе, если мы представляем себе Вселенную как некую информационную модель? Можно себе это представить следующим образом. Представьте, что вы программист, и вам дали экзешник. Вы видите программу, вы видите, как она работает, но вы не можете забраться в кишочки и посмотреть, как же она там устроена. И вы как физик, какая вам дается задача из серии? Пойди и сделай такую же, вот чтобы она работала точно так же. И вот здесь есть два отличия, потому что не всегда работает точно так же, равно такая же. То есть, что мы можем сделать? Вот у нас есть какая-нибудь программа, да, которая там, не знаю, вот нажимаем стрелочки, вот у нас на экран изначально белый экран, нажимаем стрелочку вверх, экран становится красненьким, нажимаем стрелочку вниз, экран становится синеньким, нажимаем стрелочку в сторону, экран обратно становится белым. Мы берем программу, мы ее изучаем. То, что мы делаем в физике, мы проводим некие наблюдения, мы вводим какие-то законы, да, мы вводим какие-то закономерности, мы говорим, ага, если нажимать стрелочку вверх, то экран там красится в такой цвет, если стрелочку вниз, экран красится в другой цвет, стрелочку в сторону, любую, красится в белый. Мы выявили закономерность, и поэтому мы можем вывести какую-то гипотезу, написать кусочек кода и написать программу, которая будет там условно делать, если стрелочка вверх, то красный, если стрелочка вниз, то синий. Однако, несмотря на то, что наша программа может работать идентично, исходный код у нее может быть совсем другой. Это значит, что те законы физики, которые мы выводим, они могут отличаться от того исходного кода, который есть во Вселенной, если он в принципе существует. Кроме этого, в принципе, вот эта физика, как наука, да, и как деятельность физики, мне кажется, очень похожа как раз на вот этот самый реверс-инжиниринг программ. То есть мы всегда берем программу, мы делаем свою программу, которая работает так же, то есть мы строим некую виртуальную модель, основываясь на нашем понимании законов физики. Если она работает так, как нам надо, Вот если мы делаем всякие там предположения на базе наших законов физики, то есть если наша программа полностью повторяет поведение выданной нам программы в тех же условиях, это значит, что наши законы физики работают. При этом всегда может возникать какой-нибудь частный случай. Опять же, вернемся к нашему примеру. Если у наша выданная нам программа работает так со стрелочками, на все остальные клавиши в компьютере она не работает, но тут мы выясняем, что если подключить мышку и нажать, там, я не знаю, две клавиши, правую и левую одновременно, то экран станет фиолетовым. Наша программа, которую мы написали, так не делает, потому что мы раньше с этим не встречались. То есть это некое новое наблюдение, которое нам говорит, программу нужно доделывать. При этом это вовсе не значит, что нам нужно переписывать предыдущее поведение. Вероятно, нам нужно просто добавить, что если нажато две кнопки мышки, красим фиолетовый. Вот у нас как бы наша программа дальше продолжает повторять поведение наблюдаемое. Но смысл в чем? Что эту программу, которую мы пишем, которую мы реверс-инжинирим, можно написать кучей разных способов. То есть можно написать, если там вверх, то красный, если вниз, то синий, если два на мышке кнопочки нажатые, то фиолетовый. Мы можем написать так, мы можем написать, что если две клавиши на мышке, то складываем цвета вверх и вниз, и получится тоже поведение. И как нам понять, какие из этих законов физики правильные, какой код, который мы написали, лучше всего соответствует некому исходному коду, опять же, если он существует. Возможно, исходного кода вообще не существует, и наше представление о Вселенной как компьютере неправильное, и мы просто строим некую модель, то есть мы реверс-инжинирим некую реальность, которая не факт, что каким-то вообще правилам подчиняется. Что, возможно, это псевдоправило, которое мы просто наблюдаем в нашем текущем контексте времени, а мы пишем программу с правилами, которых вроде как не существует. Но более того, этот подход говорит нам о том, что, в принципе, мы как физики, мы как человечество, которое пытается вывести некоторые закономерности, вывести некоторые законы и понять, как природа работает, возможно, у нас есть несколько способов описать одно и то же, то есть описать реальное поведение выданной нам вот этой самой программы, написать свою программу несколькими разными способами. Соответственно, об этом тогда, получается, разбиваются вообще все разговоры о том, там, как устроены там черные дыры на самом деле. Возможно, там, поведение черных дыр можно описать несколькими несоответствующими друг другу способами и получить один и тот же результат. Что, в принципе, подводит меня к вот этой идее о теории всего, что существует ли она в принципе, и можно ли говорить, что на самом деле законы физики работают так. То есть это такой уже больше философский вопрос, но не исключено, что законы физики можно построить по-разному, и теорию всего можно построить по-разному, и они одинаково хорошо будут работать. Опять же, если мы не углубляемся в достаточное количество частных случаев. Если, опять же, вернуться к нашему примеру с программами, у нас все может работать идеально. Мы подключали мышку, мы отдали лучшим тестерам, которые там добавили, подключали мышки, внешние клавиатуры, внешние дисплеи, все-все-все проверили. Ну, например, там не подключали музыкальный микшер. А если ты подключишь к компьютеру музыкальный микшер, выкрутишь там ручки все на 9,5 и, не знаю, там ползунком громкости сделаешь вверх-вниз, то экран станет, не знаю, каким-нибудь там желтым. И вот кто бы мог подумать, и пока мы это наблюдение не найдем, мы, соответственно, не сможем добавить его в нашу программу, ну потому что мы не знали об этом. И вот, опять же, если вы успели запутаться, я давайте попробую как-то подытожить свои размышления, что если наша Вселенная является результатом некоторых вычислений, а характеристика этих самых вычислений должны быть некоторые правила, по которым эта информация процессится, соответственно, у Вселенной, грубо говоря, есть какой-то исходный код. И так как мы этого исходного кода не знаем, мы видим только исполнение этого кода и пытаемся в качестве законов физики вывести какой-то собственный код, то есть сделать программу, которая бы вела себя точно так же. Смысл в том, что код программы, которая ведет себя точно так же, может быть нескольких разных видов, и не факт, что в единственном возможном варианте такой код существует. Соответственно, код нашей программы, которую мы воспроизводим, это и есть те законы физики, которые мы как человечество выводим. И вот эта мысль о том, что законы физики могут быть не в единственном виде, она меня, ну, в последнее время беспокоит, и я часто о ней думаю. Как-то так. На этом я тогда предлагаю заканчивать сегодняшний выпуск. Я надеюсь, мы еще не раз вернемся к идеи цифровой физики к информационной интерпретации нашей Вселенной. Там тема действительно богата, есть о чем говорить, есть, я думаю, куча экспертов, которые разбираются в этом гораздо лучше меня, и надеюсь, их удастся мне позвать. На этом я, пожалуй, буду на сегодня закругляться. Мне остается только поблагодарить всех тех, кто поддерживает подкаст на Патреоне. Если вам очень нравится то, что я здесь делаю, и вы хотите получать еще и дополнительные выпуски после шоу, то сделать это можно, поддержав проект на сайте patreon.com/birdicast. Там вы можете выбрать тариф, который содержит теорию большой бороды, и получать соответствующие плюшки в виде после шоу тех или иных подкастов, которые в нашем проекте доступны. Ну и отдельное спасибо хотел бы выразить тем людям, кто подписан на наш максимальный тариф Birdicast Plus, а именно это Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Андрей, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий, Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гулы, Дмитрий Хуан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Лив Фиц, Мишин Егор, Михаил Соколовский, Николай Панов, Мэтью Мулахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Оселедько, Ярослав Почернин, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Если хотите присоединиться к этим замечательным людям, patreon.com/birdicast, там выбирайте тариф Birdicast Plus. Ну и, как всегда, вы можете поддержать подкаст мой абсолютно бесплатно. Все, что для этого нужно сделать, это пройти в приложение Apple Podcasts или же iTunes на вашем Windows компьютере, поставить подкасту то количество звездочек, которое считаете нужным, а еще лучше написать какой-нибудь отзыв, так я увижу ваш фидбэк, ну и заодно вы крепко поможете подкасту стать выше в различных рейтингах и быть доступным еще большему количеству людей. Также не забывайте, что есть версия, которая выходит на YouTube, ей удобно делиться с друзьями, которые пока что не знают о том, что такое подкасты, а еще YouTube-версию можно, например, включить на телевизоре и слушать фоном на всю квартиру, как мне рассказывают, некоторые делают. Ну и как обычно, вы там же тоже можете поставить лайки и откомментировать, чтобы алгоритмы YouTube двигали наше видео вверх и предлагали его все новым и новым людям. На этом с вами сегодня окончательно прощаюсь. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.